В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
17 часов 10 минут в Петербурге. У микрофона Денис Федоров. За пультом звукорежиссер Елена Голобородько. И вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в прямом эфире. Добрый вечер. Сначала, как всегда, о погоде. Сейчас в Петербурге минус 1 градус, относительная влажность воздуха 83%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 2,5 метра в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 7 марта в нашем городе был зарегистрирован в 1979 году, и температура воздуха составила 6,5 градуса тепла. А самый холодный день был в 1888 году, и температура опустилась до минус 27 градусов. Напомню, что сейчас в Петербурге минус 1 градус. А теперь о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Буквально через минуту в рубрике «Ради вашего блага» мы с заместителем управляющего Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования Александром Образцовым поговорим об обеспечении льготных категорий граждан путевками на санаторно-курортное лечение. Примерно в 17:24 мы в студии ждем гостей. Руководителя фестиваля «Добрые города» Ольгу Борисову и руководителя пиар-направления фонда «Добрый город Петербург» Ирину Шауфлер. И говорить мы будем о стартовавшем 4 марта фестиваля «Добрые города». Ну и завершит нашу программу рубрика Марии Головановой «Энциклопедия здоровья». Но, как всегда, обо всем по порядку.
Пултовский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ради вашего блага.
Сегодня у нас в гостях заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Александр Владимирович Образцов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И поговорим мы сегодня об обеспечении льготных категорий граждан путевками на санаторно-курортное лечение. Тема тоже очень важная и интересная. Кто имеет право на санаторно-курортное лечение, вот на эти путевки?
Право на санаторно-курортное лечение за счет средств федерального бюджета определено федеральным законом о государственной социальной помощи номер 178, в котором перечислены 10 категорий, льготных категорий граждан, которые имеют возможность пользоваться услугой по санаторно-курортному лечению. Это в первую очередь, конечно, инвалиды, дети-инвалиды, ветераны, труженики тыла, это жители блокадного Ленинграда, это чернобыльцы и лица, пострадавшие от радиационных аварий. То есть с полным перечнем можно ознакомиться на сайте регионального отделения, зайдя в раздел для граждан обеспечения санаторно-курортным лечением.
А как быстро человек может рассчитывать на получение данной путевки?
Ну, быстро лучше не рассчитывать, да, потому что существующий порядок предоставления и финансирования государственной услуги в целом позволяет гражданам ездить, ну, в среднем где-то раз в 3 года. Мы не говорим о том, что ежегодно человеку предоставляется законом такое право, а в законе не говорится об этом. Существует очередность, подав заявление, гражданин попадает в очередь и с учетом профиля своего заболевания дожидается, когда до него дойдет соответствующая очередь, ему предлагается путевка. В обязательном порядке она ему будет предложена, как только дойдет до него очередь. Но в среднем это занимает, вот, как я говорю, уже 2,5-3 года.
А как выбираются санатории, как происходит процесс покупки путевок?
Все, что не закупают за бюджетные средства, все регулируется законодательством о закупках. Соответственно, мы обязаны проводить конкурсные процедуры, аукционы или конкурсы для отбора тех санаториев, которые будут предоставлять эту услугу. Санатории должны иметь соответствующие лицензии, допуски и соответствовать тем требованиям, которые предъявляет действующее законодательство к такого рода организациям. Объявив конкурс или аукцион, мы определяем победителя, и, соответственно, с ним и заключается контракт. После того, как контракт заключен, санаторий предоставляет нам путевки, которые дальше уже распределяются гражданам, предлагаются им, ну, и дальше они реализуют уже свое право.
Это санаторий Ленинградской области только?
Это в большей степени наши местные санатории, ну, я бы сказал, не Ленинградской области, а северо-западный наш регион. Но есть и центральные регионы, и южные регионы. Все зависит от тех профилей заболеваний в основном, лечение по которым необходимо людям.
Как формируется городская очередь и общая ли она для всех категорий?
Для всех категорий да, но она подразделяется по профилям заболеваний. Формируется она с момента подачи гражданином заявления и учитывается срок необеспеченности человека. То есть, там, если кто-то подал сегодня, завтра, послезавтра, учитывается, был ли он обеспечен еще в предыдущие годы. И таким образом мы обеспечиваем, ну, грубо говоря, социальную справедливость для тех граждан, которые уже довольно давно ждут. То есть, учитывается как срок подачи заявления, так и период непрерывной необеспеченности гражданина в течение там, последних лет.
Человек подал заявление, подошла его очередь, но в данный момент он не может поехать. Может ли он как-то перенести это время на попозже, допустим?
Ну, мы стараемся такие случаи учитывать. Хотя по закону, если есть путевка и подошла очередь гражданину, то мы ему обязаны ее предоставить. Конечно, у нас есть путевки, которые предоставляют санатории на разные периоды заездов. И мы стараемся учитывать пожелания граждан, предоставлять в то время, когда ну, ему бы хотелось, было более удобно. Но просто зачастую бывает, что нет таких путевок, а есть путевки на какой-то другой период, когда ему некомфортно, может быть, неудобно. Мы обязаны предложить эту путевку по закону, если ему неудобно, он ну, вправе отказаться. И просто сохранив свой номер, свою очередь, дожидаться, когда будет возможность предоставить ему и предложить новую путевку.
Это если кто-то откажется, опять же, да, получается?
Это если кто-то откажется, либо мы закупим дополнительные путевки, либо очередной период наступит, когда мы будем снова закупать уже как бы на какой-то год.
Какова продолжительность лечения в санатории? Или это для всех разное, ну, в зависимости от заболевания? И...
В зависимости от категории гражданина, от льготной категории. Ну, для большинства это 18 дней.
А дети?
Дети-инвалиды 21 день, и есть еще такая категория с травмами позвоночника и спинного мозга. Это люди, у них там от 24 до 42 дней путевки.
У нас тоже слушатели спрашивают, может ли гражданин заказать определенный санаторий или район?
Многие, наверное, хотели бы, чтобы была такая возможность, но пока, к сожалению, такой возможности нет. Само законодательство о закупках, оно предусматривает отсутствие ограничений каких-либо потенциальных участников, имеющих право и имеющих возможность предоставлять услуги. Поэтому мы не можем ограничивать там, тем или иными какими-то пожеланиями, может быть, и зачастую там, отчасти обоснованными или там, востребованными. Гражданами. Не можем ограничивать санатории, поэтому, имея необходимость закупить путевки, мы объявляем закупку, что нам нужны путевки там, по профилю заболевания кровообращения. И дальше ну, какие-то требования к санаториям, которые предъявляет законодательство. И те санатории, которые считают для себя возможным участие в закупке, это могут быть как санатории Санкт-Петербург, Ленинградская область, там, Псковская область, Новгородская, выходят на закупки и предлагают свои условия, в том числе и стоимость услуг. И мы просто дальше уже обязаны заключать с тем, кто соответствует, наиболее соответствует нашим требованиям. Поэтому здесь, к сожалению, выбор только из тех путевок, которые у нас имеются на основании заключенных контрактов.
Александр Владимирович, кто может рассчитывать на получение двух путевок на себя и на сопровождающее лицо?
Это... Ну, это, конечно же, в первую очередь дети.
Сложный вопрос.
Да, да потому что дети нуждаются в сопровождении, конечно, поэтому зачастую практически всегда это родители, которые их сопровождают. Это инвалиды первой группы, инвалиды второй, третьей группы с третьей степенью ограничения трудоспособности. У каждого, кто нуждается в сопровождении, в справке, которая медицинской 070/U, которую они обязаны получить и предоставить для получения услуги, прописано, что нуждается в сопровождении. То есть врач, когда определяет ему показания, сразу же отражает это в справке.
Сопровождающее лицо получает и билет, да, железнодорожный там или...
Да, закон прямо так и говорит, что на тех же условиях и на тех же основаниях. Поэтому они получают и путевку для сопровождающего, и проезд, и, соответственно, обязаны предоставить также справку медицинскую, что они могут, ну, по сути, находиться в санатории, нет никаких противопоказаний и могут действительно сопровождать этого человека. То, что мы встречались действительно с такими ситуациями, когда сопровождающим хотел быть человек, который сам нуждается в сопровождении. Такое бывает.
Даже такое.
Да, поэтому здесь вот закон довольно строг.
Расскажите, пожалуйста, подробнее об обеспечении льготников билетами на проезд до места лечения обратно. Как это все происходит?
Если регион не Санкт-Петербург или Ленобласть, то фонд социального страхования, ну, я имею в виду сейчас региональное отделение, конечно, да, Санкт-Петербургское, обязан обеспечить бесплатный проезд. Но бесплатный проезд в большинстве случаев – это железнодорожный проезд, потому что авиаперелет возможен только для спинальных больных, либо если авиаперелет дешевле, чем железнодорожный проезд, что, ну, практически исключено.
Исключено, да.
Поэтому фондом социального страхования централизованно заключается с РЖД соглашение, и дальше распределяются бесплатные талоны на проезд по всем регионам, в том числе и для Санкт-Петербурга. И дальше уже, если у нас есть путевки в какие-то регионы, центральный район, там, южные регионы, то обязательно вместе с путевкой выдается и талон на бесплатный проезд, как для самого льготника, так и для сопровождающего, в случае, если он в нем нуждается.
Александр Владимирович, ведь, наверное, желающих отдохнуть больше всего лето, наверное, да, в санаториях?
Ну, не все, но, наверное, да, половина людей точно хотели бы в летний период и на юг, к морю.
Много путевок выдается? На юга.
На юга, ну, в основном это...
Какие категории?
Это категории, это дети практически, и те профили заболевания, которые могут получить лечение только вот в том регионе, в южном регионе, где есть соответствующие климатические условия, там, минеральные воды, грязи, там, ну, то есть то, чего нет у нас здесь. Соответственно, в такие регионы закупаются путевки и направляются люди с теми профилями заболевания, которые у них отражены в справке.
А если инвалид сам купил путевку в санатории, ему это компенсируется как-то?
Здесь однозначно уже закон не компенсирует потраченные средства на путевку, потому что есть механизм только предоставления услуги на санаторно-курортное лечение путем обеспечения путевкой.
А могут ли петербуржцы контролировать то, что приобретает им государство в лице фонда социального страхования, в том числе и путевки на санаторно-курортное лечение?
Ну, если человек довольно активный, у него есть возможность на портале «Открытый контракт» посмотреть, какие закупки производит фонд социального страхования. Там же есть и закупки для льготных категорий граждан на приобретение путевок. Соответственно, таким образом они могут отслеживать, какие закупки проводятся, в каком объеме, на какие периоды и в каких регионах. Дальше, если есть какие-то замечания, предложения, может быть, человек хотел бы там привнести что-то, или, может быть, наоборот, считает излишними какие-то требования, они могут направить информацию об этом, которая будет рассмотрена и учтена в случае, если это действительно обосновано.
Александр Владимирович, и в завершении нашего разговора напомните, пожалуйста, основные правила подачи заявлений на санаторно-курортное лечение уже теперь на 2019 год.
На 2019 год, начиная с 1 октября 2018 года, уже принимаются заявления, но, несмотря на это, конечно, человек может в любой момент обратиться к нам с заявлением, также через МФЦ, также в центр обслуживания на Аптекарской набережной, либо в электронном виде через портал госуслуг. Для этого необходимо предоставить заявление, паспорт и справку 070/У, которую он получает в поликлинике по месту жительства. Если у человека сохраняется право на получение услуги на санаторно-курортное лечение, если он не отказался и не получает ежемесячную денежную выплату, то он становится на учет. Ему направляется уведомление, что ваше заявление зарегистрировано, вы поставлены в очередь. Дальше у него есть возможность отслеживать номер своей очереди у нас на сайте, введя номер СНИЛС, или позвонить на нашу горячую линию, узнать по телефону 677-87-17, узнав свой номер, отслеживать, и когда до него доходит очередь, соответственно, ему распределяется путевка в обязательном порядке. В этом нет сомнений.
Вот на этой позитивной ноте мы и закончим наш разговор. У нас в гостях был заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Александр Владимирович Образцов. Спасибо вам большое.
Спасибо. Всего доброго.
Ради вашего блага.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня у нас в гостях руководитель фестиваля «Добрые города» Ольга Борисова и руководитель пиар-направления фонда «Добрый город Петербург» Ирина Шауфлер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, Ольга, первый мой вопрос вам. Насколько я понял, что фестиваль «Добрые города» – это своего рода продолжение уже всем полюбившимся фестиваля «Добрый город Петербург».
Фонд проводит его уже в 13-й раз. Просто до этого все время фестиваль назывался «Добрый Питер», как «Добрая традиция». Городская. В этом году к фестивалю присоединилось Содружество добрых городов, и поэтому мы решили назвать его «Добрые города», чтобы как-то уже так увеличить значимость, да, и чтобы было слышно, что это масштабный фестиваль, что он на всю Россию.
А какие города присоединились к фестивалю?
В этом году присоединился Оренбург, Челябинск, Краснодар, Уфа, Саратов, Тольятти, Ростов-на-Дону, Астрахань, Липецк, Петрозаводск, Череповец, Новосибирск и Воронеж. Ну и, конечно, Санкт-Петербург.
Ну, обширная география, скажу я вам.
Да.
Каковы цели и задачи фестиваля? Все-таки давайте мы напомним.
Да, фестиваль объединяет ресурсы горожан, ресурсы бизнес-компаний, ресурсы НКО, чтобы, во-первых, да, оказать помощь подопечным некоммерческих организаций, во-вторых, для того, чтобы рассказать горожанам о том, что есть благотворительность в Санкт-Петербурге, какая она. Фестиваль рассказывает о том, чем занимаются некоммерческие организации, как они живут. У них есть возможность рассказать про то, кто подопечные, чем занимается организация и как она развивается, что ей нужно. Да? Это основные такие моменты, которые мы хотим донести, проводя такие фестивали. И такой фестиваль вот «Добрые города» в этом году.
Давайте мы все-таки напомним нашим радиослушателям, кто же ваши подопечные.
Вы знаете, у некоммерческих организаций на самом деле подопечные очень разные категории людей. Это и инвалиды, дети-инвалиды, пожилые люди. Это и животные, но в этом году они не принимают участие НКО, которые помогают животным. Вот такой вот спектр.
А в чем выражается помощь?
В торговых сетях работают некоммерческие организации, проводят свои благотворительные акции и собирают товарные пожертвования, которых несколько категорий в этом году. Покупатели, которые желают принять участие в фестивале, поучаствовать, да, в этом благотворительном событии, могут приобрести необходимые товары, передать их некоммерческим организациям и тем самым оказать прямо помощь адресную, да, практически подопечным этих организаций.
Вы собрали товары.
Угу.
Каков их дальнейший путь?
Во-первых, у нас абсолютно прозрачная такая картина, да, то есть у нас все некоммерческие организации, которые участвуют в фестивале, они отчитываются прям ежедневно, да, о том, сколько они собрали товарных пожертвований. Они передают эту информацию нам, а мы ее отслеживаем, и после уже они передают все собранные товары своим подопечным. Это фотоотчеты, это письменные отчеты, это истории о том, как то, что они собрали на фестивале, решают проблему подопечных, да, как они помогают, да, то есть это просто сказать, что мы собрали, допустим, там 8 килограмм гречки, а это не просто 8 килограмм гречки, а, например, еда для одной семьи там на 2 месяца, да, то есть это прям вот таким образом решает проблему. И мы тем некоммерческим организациям, которые участвуют в фестивале, мы им доверяем, это наши партнеры. Кто-то приходит сызнова, да, кто-то уже участвует много лет. И это те некоммерческие организации, которые отчитываются нам, которым мы верим, которые прозрачно работают. С этим, я думаю, что никаких сложностей и вопросов у нас никогда не было. Я думаю, что в этом году, естественно, тоже не возникнет.
Я купил, ну, я так образно говорю, да, вот ту же гречку. Я ее передал. Я могу проверить ее путь?
Да, конечно. Во-первых, мы выкладываем всю информацию на нашем сайте. Во-вторых, мы пишем в группах, да, в своих, в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм. В-третьих, на сайте организации, в которую вы передали, да, то есть вы вот приходите, допустим, в торговую сеть, передаете, вы можете спросить у некоммерческой организации.
Куда
кто
она пойдет?
Да, кто вы.
Угу.
И, конечно, они вам расскажут, где посмотреть, да, тоже свои все явки, пароли вам передают, и вы сможете все от и до, то есть вот прям путь гречки от того, как вы передали, даже если вы хотите там фотографию сделать, да,
угу.
И до того, что они потом выкладывают свои отчеты, как они передают там, не знаю, где-то в приюте или кому-то дома, да, или где-то в интернате. Ну, в общем, вот весь этот путь, он прямо очень прозрачный и видно его.
А вам говорят, в каких товарах есть наибольшая потребность? Какие товары собирать надо?
Да, конечно. Мы обозначили 4 категории товаров в этом году. Это товары длительного хранения, которые всегда, в общем-то, пользуются такой популярностью, да, и нужны просто потому, что их можно долго где-то в закромах держать. Это средства личной гигиены, да, зубные пасты, шампуни, всегда расход большой. Это товары для дома. Например, пол помыть всегда нужно, да, какие-то тряпки, еще что-то. И товары для детей. Понятно, что организации, которые оказывают помощь там, детям в больнице или где-то, да, это постоянно памперсы, салфетки, вот такие вот категории.
А что помимо сбора необходимых товаров еще в программе фестиваля?
Смотрите, в этом году у нас мы разделяли фестиваль на зимний фестиваль, да, он у нас как раз и назывался «Добрый Питер». Обычно в зимний фестиваль у нас проходят еще какие-то акции, да, то есть у нас там в разных компаниях мы проводим ярмарки, еще что-то как-то включаемся. А сейчас, кроме вот этой вот акции, у нас больше ничего пока нет, но это не значит, что мы остановились и не планируем ничего делать в будущем, да, то есть, возможно, будет еще фестиваль летом, и мы что-то еще обязательно докрутим.
В этой вот большой торговой сети будут представлены все некоммерческие организации, получается. Да, и человек сам может прийти и отдать, кому он захочет. Я так понял.
Нет. В торговой сети в акции каждый день участвует одна некоммерческая организация. То есть, если, например, в Петербурге принимают участие несколько точек торговой сети, то, соответственно, в каждой точке стоит одна некоммерческая организация.
Но не разные совершенно, да?
Разные, да. Да, также и в регионах. Например, стоит некоммерческая организация, они могут взять волонтеров, например, из других НКО, да, и их как-то подключить. Но в целом это одна организация, и она рассказывает, что происходит, кому собирают.
А помимо товаров, денежные средства?
Нет, до этого момента мы всегда проводили фестиваль, и у нас были ящики для пожертвований. В этом году ящики для пожертвований мы не ставим.
Ирина, теперь вопрос у меня к вам. Что же такое Содружество Добрых городов? Расскажите, пожалуйста.
Ну, Содружество добрых городов – это проект фонда «Добрый город Петербург». Он подразумевает под собой то, что мы транслируем технологию проведения благотворительных фестивалей на территориях различных городов и поселений. На сегодняшний день в Содружестве добрых городов уже 121 территория. Это большие, средние и малые города. И мы точно знаем, что в каждой из этих территорий проводятся благотворительные фестивали. То есть это не обязательно могут быть фестивали «Добрые города», да, или там фестиваль благотворительный вот с, в масленичную неделю строго с 4 по 10 число. Нет. Это могут быть в течение года благотворительные фестивали, которые объединяют ресурсы горожан, объединяют ресурсы бизнеса и объединяют ресурсы местной власти. То есть вот мы понимаем, что только в такой связке коммерсанты, некоммерческие организации и власть можно продвигать идею благотворительности и рассказывать людям о том, что на самом деле помогать и заниматься благотворительностью – это, во-первых, интересно, а во-вторых, это очень почетно, ну, и модно. Вот, понимаете, вроде так кажется, ну, что значит модно там делать добро, да? А вы подумайте, что, по сути, некоммерческие организации – это же такие структуры, которые в чем-то борются за справедливость, да? У меня больше, чем у кого-то, мне повезло больше. Ну, слушайте, мне не жалко, я могу помочь, и мне от этого будет даже лучше, чем хуже, так скажем. Вот. И наш вот этот проект «Добрые города», он, собственно говоря, вот про это, про то, что благотворительность может быть модной, интересной. А мы же понимаем, что просто так никто не пойдет помогать.
Я хотел спросить, охотно ли идет бизнес и власти на сотрудничество? И что они предлагают?
У меня нет такого однозначного ответа, что мы таки пришли некоммерческой организации, и весь бизнес в ружье встал и нам помог. Ну нет, конечно, такого нет. На разных территориях разные ситуации. Есть города, где, правда, и власть, и бизнес, они как бы навстречу некоммерческим организациям идут и хорошо помогают. Да? Есть города, где с этим сложности, но там мы работаем. На ваш вопрос, охотно ли? Ведь все дело в подаче. В благотворительности много и мошенников, в благотворительности много есть каких-то таких...
Вот это людей, кстати,
да,
и пугает очень.
Вот это пугает, и поэтому наша задача сказать, что нужно сделать благотворительность системной. А как ее сделать системной? Только объединяя ресурсы. В каких-то городах мы подключаем средства массовой информации. Ну, как в каких-то. Мы стараемся везде подключать, не везде это получается. Вот вы подключаетесь, это здорово. А где-то на других территориях, к сожалению, нет. Может быть, неправильно наши коллеги подают информацию, да, тут все очень зависит от личности руководителя некоммерческой организации, от того, кто работает в некоммерческой организации. Очень много зависит вообще от понимания, что они делают, бывает так, что вроде как человек хочет провести благотворительный фестиваль, но до конца вообще не понимает, что это такое. Да, ну, мы передаем технологию, мы рассказываем, мы даем какие-то инструменты, да, то есть даже как мы выходим в СМИ, это тоже инструмент, как найти подход к журналистам и заинтересовать их этой темой. Вот, вот мы этими технологиями делимся. Отвечая на ваш вопрос, насколько люди охотно выходят, вы знаете, у нас люди в нашей стране, они очень отзывчивые. И если мы даем хорошее мероприятие, да, полезное, на котором можно прийти с детьми отдохнуть, на котором взрослым будет интересно, на котором все прозрачно и понятно, я знаю, я получила пакет гречи, я зашла, я, скорее всего, я не зайду на сайт, но если я зайду, я увижу, что этот пакет помог там семье, да, или там детям-сиротам, или еще кому-то.
Или многодетной семье.
Да, или многодетной семье. Я это вижу, ну, почему нет? Я общаюсь со своей аудиторией, как со стороны коммерческой организации, я общаюсь с аудиторией, а аудитория мне отвечает взаимностью. Если я честна, открыта и прозрачна, ну, почему нет? Поэтому, да, люди приходят, но очень все-таки много зависит от профессионализма некоммерческих организаций. Это так.
А вы как-то готовите их? Нет специалистов?
Мы даем технологию. Мы проводим вебинары, мы проводим обучение. У нас в октябре приезжают наши участники Содружества на нашу ежегодную конференцию сюда, в Петербург. И вот в прошлом году в октябре было почти около 200 человек, да, приезжали с разных территорий, где мы в течение 3 дней, мы с ними работаем, мы проводим мастер-классы, мы проводим различные встречи, семинары, пленарные сессии, где мы рассказываем. И мы пытаемся до них донести эту мысль, что благотворительность должна быть, а, системная, б, она должна быть постоянная, да, то есть не сегодня помог, а год потом сидишь и не сигналишь.
Да,
нет,
да.
Она должна быть постоянна, она должна быть интересна, она должна быть прозрачна.
Какого результата вы ожидаете от фестиваля, который будет проходить с 4 по 10 число?
Давайте я, можно,
да,
вот
да.
Я скажу, какого фестиваля я ожидаю как пиарщик, да, почему? Потому что моя большая головная боль – это то, чтобы, во-первых, о Содружестве Добрых Городов узнала как минимум, сколько у нас там, 12 или 14 территорий?
14.
В 14 городах как минимум узнали о Содружестве Добрых Городов. Вот это прямо будет очень круто, если мы все в едином порыве выйдем и расскажем о фестивале «Добрые города». Я не буду сейчас говорить числе, по количеству, это вот к Ольге вопросы, она знает ответы на эти вопросы. Моя задача, чтобы о Содружестве узнали, о том, чтобы поняли, что благотворительность – это хорошо, помогать не стыдно, стыдно, наоборот, не помогать, ну и о том, чтобы бренд «Добрые города» и бренд нашего фонда «Добрый город Петербург», он ширился, рос и становился все значимее, увесистее, так скажем. А по численности это к Ольге.
Ольга?
Да, но я со своей стороны хочу сказать, что ведь за фестивалем тысячи подопечных. Их прям вот действительно тысячи. Поэтому я все-таки надеюсь на то, что у нас все акции пройдут успешно, что мы соберем товары, которые мы заявили, и сверх того, что каждая, не знаю, каждый человек, каждая семья, ребенок в сложной ситуации или взрослый получат частичку заботы, да, выраженной вот в такой вот форме. Это все-таки кусочек такой общей большой человеческой доброты и любви. Все-таки я вот всегда за такие душевные вещи. Ну и, конечно же, я жду, что сборы у нас будут прямо огромные, что мы напишем классные отчеты, что мы похвастаемся, что вот смотрите, там в прошлом году было вот так, а в этом году присоединились еще 13 регионов, и мы просто огромная сила такой доброты.
И хорошее дело сделали.
Да, конечно.
Почему все-таки вы выбрали этот временной отрезок с 4 по 10, именно вот время Масленицы? Это как-то связано?
Ну, во-первых, в Масленицу всегда как-то вроде бы принято делать какие-то хорошие дела. Во-вторых, мы тоже долго думали, и зимний фестиваль у нас прошел, мы решили как-то еще продлить удовольствие, скажем, и решили, что самое подходящее время как раз... Масленица, почему нет?
Ну, слушайте, Масленица щедрая.
Щедрая,
да? Вы же понимаете,
конечно,
что когда Масленица щедрая, же мимо не пройти. А волонтеры стоят в прикассовой зоне. На самом деле, все сделано очень для удобства покупателей. Да? Покупателю не нужно никуда идти, покупателю не нужно нигде ничего там узнавать. Там, знаете, как о подробностях узнавайте на сайте.
Да-да-да.
И,
да,
скорее всего, туда на сайт покупатель не пойдет.
Не пойдет.
А здесь он приходит в магазин, он видит волонтеров в форменной одежде, А волонтеры стоят в прикассовой зоне, и у волонтеров есть список того, что нужно. Покупатель получает этот список, выходит в торговый зал и попутно, вот я вчера в магазине иду, да, я складываю, ну, слушайте, ну, пакетом больше, пакетом меньше гречки, ну, правда, там, пакетом больше муки, пакетом меньше. Это не такие большие деньги, но просто если там обычная семья может там обойтись, да, гречку заменить манкой или манко-картошкой, то те, кто работает с некоммерческими организациями, те, кто является их подопечными, да, кому некоммерческая организация оказывает помощь, то, скорее всего, тем это же гречка, что-то нас на гречку прям.
А это у нас
фишка фестиваля, собери тонну гречки. Да, только гораздо будет полезнее. Ну, пакетом больше, пакетом меньше. Почему нет?
В общем-то, это не так-то дорого.
Да, и в том-то и дело, что мы показываем, как просто сделать вот эти несколько шагов. И ведь после фестиваля люди могут вообще задуматься, да, и решить, что если это так просто, если все прозрачно, если все понятно, и увидят результат, отчет, потому что они передали, возможно, это как-то побудит людей и дальше продолжать включаться в какие-то некоммерческие проекты, которые будут ими проверены, которые будут точно работать на помощь благополучателям, а не какие-то воздушные замки. Вот. Поэтому тут еще очень важен этот момент, показать простые шаги к благотворительности.
Вот мне кажется, что сейчас стало возвращаться доверие к таким акциям, потому что в свое время очень подпортили репутацию многие организации мошеннические. И сейчас нужно вернуть доброе имя, мне кажется.
Да, существуют все еще вот эти недобросовестные организации, которые все-таки портят картину, да, и там эти волонтеры непонятные, которые по улицам болтаются и непонятные документы показывают. Всегда нужно проверять информацию. Всегда. Где бы вы ни видели представителя организации, даже если вам кажется, что это самый там, святой человек, обязательно перед тем, как что-то сделать, посмотрите, вдумайтесь, почитайте, как-то среагируйте на эту ситуацию. Не просто там, не глядя, да, а продумайте ее перед тем, как вот совершить какой-то добрый поступок. Сейчас это важно, правда, потому что очень много развелось, к сожалению, недобросовестных организаций, и они, правда, пользуются ситуацией.
Ну вот, наверное, и все.
Можно мы еще адрес группы скажем и сайта, где можно посмотреть отчет и куда можно заходить, узнавать о новостях фестиваля? Сайт фестиваля
добрыйпитер.ру.
Группа ВКонтакте у нас «Содружество добрых городов» и группа фонда «Добрый город Петербург». Заходите, смотрите, узнавайте отчеты, следите за новостями фестиваля.
Ну, а мне остается пожелать удачи вашему фестивалю, чтобы вы собрали много товаров нужных, и чтобы к вашему фестивалю каждый год присоединялось все больше и больше городов.
Спасибо. Спасибо.
Я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель фестиваля «Добрые города» Ольга Борисова и руководитель пиар-направления фонда «Добрый город Петербург» Ирина Шауфлер. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
И удачи.
Спасибо. Всего доброго.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
На часах в студии 17 часов и 43 минуты. И пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. По статистике, сегодня сердечно-сосудистые заболевания лидируют в рейтинге смертельных болезней. И это несмотря на то, что кардиология в нашей стране находится на очень высоком уровне. Сегодня любой человек, где бы он ни жил, может получить качественную кардиологическую помощь. Ну а с другой стороны, болезни сердца и сосудов можно просто не допустить, если ответственно относиться к своему здоровью. Сегодня мы с заведующим лабораторией острого коронарного синдрома медицинского центра имени Алмазова Алексеем Яковлевым поговорим о симптомах инфаркта и о факторах риска, которые могут привести к развитию этого заболевания.
Человек, который ощущает себя абсолютно здоровым, может иметь изменения в сосудах сердца. Те изменения, которые могут привести к острому заболеванию, к развитию острого инфаркта миокарда. И, собственно, само развитие инфаркта миокарда может быть первым проявлением болезни. К сожалению, мы не имеем на сегодняшний день методов, которые позволяют предсказать вероятность развития инфаркта миокарда у пациента достаточно точно. Мы можем оценивать факторы риска, такие как повышенное давление, курение, возраст, мужской пол, но мы можем рассчитать вероятность развития инфаркта в ближайшие 10 лет до пациента. Считается, что если эта вероятность достаточно высока и составляет 10-15%, этого пациента нужно заниматься активной профилактикой уже целенаправленно. Но человек, который ощущает себя здоровым, не всегда он в достаточной степени обследуется и обращается к врачу, который может рассчитать риск в ближайшие годы. И часто заболевание развивается остро, и тут очень важно, чтобы люди знали симптомы острого развития инфаркта миокарда, острого заболевания, и могли в первые, буквально первые минуты обратиться за медицинской помощью, потому что это критично важно для того, чтобы пациенту оказали эффективную помощь, и это заболевание имело наименьшие последствия для его здоровья, чтобы он мог в дальнейшем вернуться к активной жизни.
Какие это симптомы?
Сами симптомы развития острого инфаркта миокарда чаще всего это боль или дискомфорт, которые возникают непосредственно за грудиной или в области шеи, отдают в нижнюю челюсть, отдают в левую руку. Это боли бывают разной интенсивности, иногда они достаточно интенсивные, иногда это ощущение просто давления, жжения, дискомфорта. Часто эти ощущения сопровождаются появлением холодного пота, чувством нехватки воздуха, чувством потемнения в глазах, и довольно часто для пациента это необычные ощущения, которые никогда у него раньше не возникали. И это должно настораживать и должно быть поводом к тому, чтобы немедленно обратиться за медицинской помощью, потому что гораздо безопаснее в этой ситуации ошибиться и принять за симптомы инфаркта какое-то другое заболевание или другую причину болей, связанную с желудочно-кишечным трактом, с желудком, с позвоночником, чем пропустить дебют острого инфаркта миокарда и именно те первые часы заболевания, когда помощь по ритмосостоянию наиболее эффективно. У некоторых пациентов могут быть предвестники развития острого инфаркта миокарда, так называемый период нестабильной стенокардии, когда у пациента похожие ощущения, чувство дискомфорта в грудной клетке, чувство слабости, чувство нехватки воздуха возникает в момент выполнения физических нагрузок, несколько более интенсивных, чем человек обычно выполняет в жизни. Да? Когда он ускоряет шаг, чтобы догнать там автобус или трамвай, когда он поднимается на 3-4 этажа или просто быстро идет по улице. При этом возникновение таких вот симптомов, такого дискомфорта, который заставляет остановиться человека, кстати говоря, эти ощущения при прекращении нагрузки обычно быстро проходят, также должно настораживать и должно быть поводом к тому, чтобы обратиться за медицинской помощью. В этой ситуации это может быть визит к кардиологу, но не стоит его откладывать для того, чтобы были назначены необходимые лекарства, необходимые обследования, поскольку в течение нескольких недель симптомы могут быстро прогрессировать и в течение нескольких недель привести к развитию инфаркта. В некоторой части случаев неосложненное течение заболевания может пройти достаточно благоприятно, но оно оставляет последствия в виде изменений в сердце, и, как правило, в последующем у пациента проявляются симптомы сердечной недостаточности, нарушений ритма. В любом случае, пациент, который не получает эффективного лечения, он подвергает себя дополнительному риску, и часто это риск очень серьезных, фатальных, жизнеугрожающих осложнений. Если у пациента произошел инфаркт, есть трубецное сердце, значит, у него были изменения в сосудах, которые привели к тому, что часть сердечной мышцы погибла. Скорее всего, это говорит о том, что и в других сосудах, которые кровоснабжают другие участки миокарда, тоже есть изменения. И этот пациент с очень высокой вероятностью, если он не лечится эффективно и адекватно, в ближайшие годы после перенесенного на ногах инфаркта может получить повторный инфаркт, последствия которого, скорее всего, будут гораздо более серьезными. Часть миокарда, часть мышцы сердца, которая пострадает, будет большой. И, соответственно, вероятность развития осложнений в случае повторного инфаркта миокарда гораздо выше.
Мы в последнее время часто слышим о синдроме внезапной остановки сердца у молодых людей, которые, вероятно, даже не знали, что у них есть какая-то проблема. Вот почему это происходит?
Ну, есть разные ситуации. Небольшое количество случаев – это проблемы, связанные с нарушениями ритма, с врожденной патологией сердечно-сосудистой системы. Иногда мы сталкиваемся с такими сообщениями у детей, у спортсменов, которые испытывают чрезвычайно высокий уровень физических нагрузок. Но если говорить о обычной жизни и о самых частых ситуациях, то чаще всего причина причиной внезапной смерти у пациентов, особенно среднего возраста, является как раз наличие ишемической болезни сердца, острого коронарного синдрома и развитие инфаркта миокарда. Часто в первые часы заболевание осложняется серьезными нарушениями ритма, которые могут привести к внезапной остановке кровообращения.
Мне кажется, тут находятся в группе риска молодые люди, которые, с одной стороны, уже закончили школу, институт, а еще не наступил тот возраст, когда они уже начинают думать о своем здоровье. Вот это, наверное, десятилетие для молодежи особенно опасное, потому что их уже никто не заставляет обследоваться. Они сами себе, господа, как хочу, так и живут.
На самом деле этот возраст может затягиваться, да, и человек может почувствовать ответственность за свое здоровье уже, когда есть достаточно много поводов для этого. На самом деле, да, вы абсолютно правы. Есть отдельная категория пациентов, это достаточно молодые люди, которые мало задумываются о своем здоровье, о последствиях того, что они делают или того, что они не делают, не следуют каким-то, в общем, довольно стандартным рекомендациям. Я хочу отметить только один факт, что у нас достаточно много пациентов госпитализируется в наш центр с инфарктом миокарда в молодом возрасте. Самый молодой пациент, который был к нам госпитализирован с инфарктом миокарда, это был пациент 16 лет. Я хочу сказать только одно, что не было ни одного пациента моложе 35 лет с инфарктом миокарда, который бы не курил. Пациент 16 лет курил с 14 по 2 пачки сигарет в день. Курение – крайне агрессивный фактор, который очень здорово увеличивает риск развития инфаркта миокарда, целенаправленно повреждая внутреннюю выстилку сосудов. Табачный дым содержит компоненты, которые воздействуют именно на ту зону, которая ответственна за начало процесса формирования атеросклеротических бляшек и процесс так называемой дестабилизации бляшки, когда вместе поврежденной атеросклеротической бляшки формируется тромб, который приводит к развитию инфаркта миокарда. Понятно, что имеют значение наследственные факторы, особенности индивидуальные, но на самом деле вклад факторов риска и особенно курение, он чрезвычайно велик. Мы, в частности, мы имеем данные о том, что после запрета курения в общественных местах несколько лет тому назад в Англии на 30% снизилась частота госпитализации пациентов с инфарктом миокарда из общественных мест. При этом тех пациентов, которые курили, а пациентов, которые вдыхали дым в общественных местах, когда курили другие. Этот фактор очень значим на самом деле, и курение – это очень серьезный фактор риска развития инфаркта миокарда в молодом возрасте. Высокий уровень холестерина, который связан с питанием, с большим количеством животных жиров, низкий уровень физической активности, повышение артериального давления, которое часто остается незамеченным, если человек не измеряет его даже на каких-то профосмотрах. И, соответственно, высокий уровень холестерина, если нет никакого обследования, человек не контролирует его, цифры могут быть достаточно высокими, и это требует тоже определенных профилактических мер, как минимум соблюдение диеты, увеличение количества физических нагрузок для того, чтобы контролировать этот процесс. На самом деле эти меры, они чрезвычайно эффективны. В большом количестве развитых стран проводятся на протяжении последних десятилетий государственной программы по снижению сердечно-сосудистой смертности. В Российской Федерации была так называемая сосудистая программа, которая проводилась с 2008 года по 2012. В рамках этой программы в Санкт-Петербурге были открыты так называемые сосудистые центры, которые оказывают экстренную помощь, высокотехнологичную помощь пациентам с острым инфарктом миокарда. Это привело к тому, что сейчас существенно снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Санкт-Петербурге. Помощь оказывает 15 стационаров больным с острым коронарным синдромом в городе. 8 стационаров дежурят ежедневно, круглосуточно, 365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это учреждения, в которых есть все необходимое для того, чтобы оказать экстренно высокотехнологичную помощь, выполнить эндоваскулярные вмешательства, которые являются самым эффективным способом лечения таких ситуаций. Это выполнение коронарографии и выполнение так называемого стентирования коронарных артерий, то есть механизм восстановления кровотока по пораженной артерии – это наиболее эффективный, наиболее быстрый способ. Кроме того, на сегодняшний день существует возможность введения препаратов, которые также используются уже достаточно давно, которые позволяют растворить тромб в коронарной артерии у пациента, введя препарат буквально на дому у пациента. На сегодняшний день возможности помощи очень большие, система централизованная, есть ответственный дежурный кардиолог, который координирует госпитализацию этих пациентов по всему городу в дежурные стационары, и, соответственно, доступность этой помощи на сегодняшний день фактически стопроцентная. Любой пациент, который своевременно обратился в скорую помощь в рамках этой системы госпитализирован в дежурный стационар, в кратчайшие сроки получит необходимое лечение на уровне современных международных стандартов. Это все абсолютно бесплатная помощь, которая финансируется за счет системы обязательного медицинского страхования.
Напомню, что сегодня гостем нашей программы был заведующий лабораторией острого коронарного синдрома медицинского центра имени Алмазова Алексей Яковлев.
Энциклопедия здоровья.
И в завершении программы о погоде. Сейчас в нашем городе минус 1 градус, относительная влажность воздуха 83%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 2,6 метров в секунду. Сейчас в нашем городе минус 1 градус. Как вы уже поняли, уважаемые радиослушатели, календарная весна нас не радует хорошей погодой. Но, может быть, песня «Журчат ручьи» в исполнении Андрея Миронова добавит нам немного весеннего и праздничного настроения. На этом выпуск программы «Пулковский меридиан» завершен. Мы поздравляем наших милых женщин с наступающим праздником. И до встречи в следующий четверг.
По бульвару мрачно шел прохожий. Птицы пели трели про апрель. Нес прохожий толстый чернокожий многоуважаемый портфель. Шел мужчина чинно и солидно, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он, что вся эта весна ни к чему, и песня не нужна никому, и вешняя вода ерунда. Да, да, да. Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает, и даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы. Весна идет, весне дорогу. Все вокруг волшебно и чудесно, но прохожий злится и ворчит. Вот ручей журчит, а неизвестно, для чего и почему журчит. Налетел и пробежал по луже, мелкой рябью ветер озорник. А ворчун надвинул кепку туже и сердито поднял воротник. Ему эта весна ни к чему, и песня не нужна никому, а вешняя вода мыет просто ерунда. Да, 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 да. Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает, и даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы. Весна идет, весне дорогу. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы. Весна идет, весне дорогу. Журчат ручьи,